Да, Рэб Даниэл передо мной, я успела концовку послушать, говорила о чем-то очень актуальном. А я вас сегодня возвращаю еще за 500 лет до нашей эры, и мы сегодня благополучно с Божьей помощью проведем наше путешествие во времени на протяжении 6 веков примерно. Так вот, мы остановились 2 недели тому назад. На периоде, который еврейская история называет Шиват Сион, возвращение в Сион с разрешения персидского царя Кира и его потомков. Мы сказали, что не только евреям он разрешил вернуться на свою историческую родину и придерживаться своей религии, евреи получают разрешение отстроить храм по новой. Мы говорили о том, сколькими трудностями это было связано, как это строительство останавливалось. Но в конце концов второй храм был отстроен. И люди, которые в детстве еще помнили первый храм, просто плакали от ощущения, насколько второй храм маленький, скромный. Но для всего народа после перерыва в несколько десятилетий это было огромным праздником. Опять есть духовный центр, опять Всевышний со своим народом в Иерусалиме. Теперь надо подчеркнуть, что весь этот период Иудея является одним из пехвод Персии. И Нехемия, о котором мы говорим, он пеха, вот те самые пехот, которые упоминаются в Магеллат Эстер. То есть человек, который от имени центрального персидского правительства стоит во главе страны. И, естественно, Эзра и Нехемия заботились о религиозной и духовной автономии. Но с политической и экономической точки зрения государство было полностью подчинено Персии. И так оно продолжается от примерно 530 года до нашей эры и до 300, секунду я точно скажу, дату входа Александра Македонского в Палестину, 332 год до нашей эры. То есть Александр Македонский является той силой, которая противостоит персам. И он мировой завоеватель, ему удается выгнать персов с Ближнего Востока. Он хотел идти дальше на восток, завоевывать Индию. И от какой-то жуткой эпидемии в 33 года он умирает посреди похода в Индию. Естественно, у него нет какого-нибудь взрослого наследника в 33 года. И страна, и наступает то, что называют период диадохов, то есть полководцы Александра Македонского делят между собой Ближний Восток. Том Талмая правит, когда его центр в Египте. а дом Селевков правит, когда его центр в современной Сирии, в Антиохии. И первые 100 лет Иудея находится под властью Талмая, а потом переходит к Селевкам в результате вечных войн между этими двумя династиями. Кстати, часть этих войн, к сожалению, проходила на земле и серьезно задевала еврейскую экономику. Теперь у нас нет практически никаких археологических данных в Иерусалиме об этом периоде. Нигде историки не утверждают, что нашли что-то, что принадлежит этим, так сказать, этому периоду. И это можно понять в тот момент, что мы будем говорить о восстании Маккабеев или Хашманаим. И то, что Иерусалим был разрушен в результате этих войн и не разрушен специально и запланированно, но терпел, страдал, а кроме того, значит, строительство Хашмонаим в основном было велось по такому методу. Все, что было до этого, стиралось с лица земли, и на этой базе строились новые здания Хашмонаимского периода. Теперь с чем это все связано? Важно понять одну вещь. Персы дают евреям религиозную и культурную автономию. Еще даже не евреям, давайте будем их называть иудеи. Так, Александр Македонский по традиции, когда он вошел сюда, у него был план подчинить иудеев и заставить их, так сказать, поставить их в рабские условия. Но по еврейской традиции говорит, что первосвященник храма вышел к нему навстречу из Иерусалима приветствовать царя. И когда Александр увидел его, он сказал: это тот старик, которого я вижу перед собой, когда я одерживаю победу. Он Гадол среагировал, что это значит, что он видит в Александре посланника Всевышнего. И попросил его о милости для еврейского народа и полной автономии. Александр готов был дать эту автономию, но требовал то, что требовали все эллинистические цари. Увековечить его образ в храме. И первосвященник очень умно и удачно выкрутился и сказал ему, что у евреев не принято увековечивать память победителей, милостливых победителей статуями, потому что еврейский закон запрещает ставить статую у человека и поклоняться ей. Но есть способ, которым его имя будет увековечено у еврейского народа. Все мальчики, которые родятся в этот год, получат имя Александр. Так имя Александр входит в историю еврейского народа. что касается самого Александра Македонского, его ситуация вполне устроена. И вот здесь мне сейчас очень важно подчеркнуть одну вещь. В современном нерелигиозном Израиле всеми силами пытаются трактовать войну Маковеев как войну за независимость. Поэтому же у нас есть и спортивный клуб Макаби, и проводятся еврейские олимпийские игры, макабиады и так далее. То есть вот они, Макаби, борцы за независимость. Так вот, мне очень важно подчеркнуть, что война за независимость, или, скажем так, независимость, оказалась побочным результатом войны за религиозность. Независимость, но никак не ради войны за независимость. Евреи вышли на войну. Женщины полсекунды. Алло, они боятся огорца. Прошу прощения, звонки были уже. И поэтому я буквально в двух словах хочу коснуться, что именно вызывает восстание Маковея и каким образом это сказалось на Иерусалиме и на Иуде. Когда я повторила, пока в стране евреям позволяли вести тот образ жизни, который они хотели, они подчинялись власти другой страны. Скажем так, 100 лет дома Талмаев, и поначалу с селевками у евреев нет никаких проблем. Пока к власти не приходит Антиох IV, правитель Сирии, так, который был заядлым эллинистом, и он решает перевоспитать евреев и приблизить их к мировой культуре. И сделать так, чтобы они добровольно приняли на себя, скажем, закон, чтобы Иерусалим стал полисом. То есть полис – это греческий или эллинистический город, в котором все граждане приносят клятву греческим богам, в котором строятся храмы этим богам. И в тот момент, что жители это делают, они приобретают права греческих граждан и имеют очень широкие возможности. Возможности образования, возможности экономики, культуры и так далее. И среди евреев оказывается огромное количество так называемых, и надо понимать, недаром евреи видели в ханукальных событиях чудо, потому что те, кто хотели сохранить верность еврейской религии, еврейским законам, было ничтожное меньшинство. Большинство пошло за эллинизмом. Культура, наука, философия, спорт. И мы говорим на Хануку, мы поем на Хануку, что греки зашли в храм, они его не разрушают, это не Рим. Они осквернили все масла. Теперь, что такое масло в те времена? Освещение оно при помощи масляных светильников. Прошу прощения. Так вот, свет, который исходил из храма, был светом иудаизма и духовной чистоты. Они этот свет хотят осквернить, погасить и внести эллинскую культуру в Иерусалим и в храм. И надо сказать, что им это удается. А над городом зависла от нее, если да, не осталось, крепость Хакра, в которой стоит гарнизон, который послан охранять. В городе строятся ипподромы, устраивают состязания, в городе строятся гимназии. Все, кто хотят жить по Торе, покидают Иерусалим. И в в 1067 году до нашей эры вспыхивает восстание евреев, преданных Торе, под руководством семьи Матитьяху, первосвященника, и его пятерых сыновей, Макабим, так, или Хашмонаим, выходцев из Хашмонаим. И этим сыновьям, первый из них, Иуда, удается методом партизанской борьбы, правильным использованием территории и величайшим везением при помощи Всевышнего освободить Иерусалим, очистить храм. В честь этого устанавливается праздник Ханука. Но еще 4 года идет война, пока наконец-то завоеватели покидают Иудею. Только последний сын Матитьяху, Шимон, дожил до окончательной победы. Все остальные погибли в этих войнах, причем совершенно героически. Но они становятся не только освободителями страны, но и царями страны. Они их потомки. И вот здесь мудрецы наши говорят, что они захватили себе власть, которая им не принадлежала, потому что они священники, а царский род, он не потомки Аарона, а потомки Иуды. Теперь надо сказать, что им удается добиться довольно большого государства. Кстати, они делают вещи непринятые, за часть которых потом еврейский народ заплатил. То есть они заставили все соседние племена либо покинуть страну, либо принять иудаизм. Как известно, нету в иудаизме насильного обращения в иудаизм. И вот один из таких, скажем так, не он сам, но его отец принадлежал к народу Адумим, и он Антипатр был из приближенных к царям Хашмонаим. А вот имя его сына, я не сомневаюсь, сына Антипатра, что будет известно всем нашим слушательницам, даже таким, которые не очень интересуются еврейской историей, потому что я говорю про царя Ирода или Ордуса. И он-то окажется тем, который полностью уничтожит династию Хашмонаим. Теперь, тут важно понять одну вещь. Несмотря на то, что они оказались освободителями страны, мира в стране не было, потому что эти потомки Хашмонаим начали вести между собой тяжелые династические войны. И одна из самых страшных страниц этих войн описывается в Талмуде. Значит, Иерусалим был осажден. Но, несмотря на осаду, ежедневно войско-то оба еврейские подавали два ягненка в таком мешке наверх для того, чтобы в городе были принесены постоянные жертвы. Курбан тамид. Это была жертва, которую нужно было приносить утром и перед заходом солнца. И так делали изо дня в день, потому что обе части народа верили, что эта жертва защищает благополучие всего еврейского народа. И вот в один далеко не прекрасный день в этой корзине вместо того, чтобы положить двух ягнят, пихнули свинью. И говорит Талмуд, что когда копытца свиньи коснулись стен Иерусалима, вся земля израильская задрожала от ужаса и степени осквернения святого. И в этот момент, собственно говоря, и была решена на небесах судьба второго храма, хотя пройдет еще много лет до его разрушения. Эти братские войны привели к тому, что одна из враждующих партий призвала Помпея, который в это время римского консула, который в это время входил как победитель в Египет, они его призвали, чтобы он рассудил, кому же положена власть тут в стране. И римляне, которые вошли, чтобы поддержать правую в их глазах сторону, они отсюда уже не вышли. Римляне никогда не выходили оттуда, куда их пустили. Так вот, скоро после этого император Гордус стал Ирод, стал делать карьеру. Он был талантливый полководец, и он получил назначение как правитель района в Иуде, добился там в глазах римлян многого. Для того, чтобы как-то увеличить свой статус в глазах евреев, он женился на Мирьям из дома Хашмонаи. И очень скоро объявил себя с поддержкой римлян царем Иудеи. А дальше, то, что он устроил резню младенцев, как это приводится в Новом Завете, нигде не рассказывается в исторических источниках, но что он проявлял крайнюю жестокость, это можно сказать так, вот в ряду правителей, у которых паранойя и которые уничтожают всех из подозрения, что им хотят навредить, Ирод стоит на очень почетном месте в самом первом ряду. Но одним из самых его злодейских преступлений было, что он практически истребил Санедрин за то, что в свое время его призвали к суду за нарушение. И когда он нагло явился в суд в доспехах, и, значит, они его боялись и оправдали. И только один из мудрецов, Шамай Азакен, сказал им: подождите, вы все еще за это заплатите жизнью, за свой страх. И действительно, он истребил огромную группу мудрецов своего времени. А дальше, как у всяких злодеев, у него наступил период страха и раскаяния. И он обратился к одному из выживших мудрецов. Что он может сделать, чтобы как-то искупить свой грех? И Талмуд говорит, что ему было сказано: ты потушил свет мира, убив мудрецов, увеличь свет мира за то, что за счет того, что перестрой по новой храм. Теперь про Ирода надо сказать, что опять-таки, как почти все вот такие вот правители, параноики и фанатики, он был величайшим строителем своей эпохи. И есть города в Израиле, которые выстроены им. Например, кто поедет в Кесарию, стоит, конечно, взять хорошего экскурсовода, чтобы объяснили, где и что. Но мы слышим даже в названии Кесар, император. Это город, который он выстроил в честь римского императора того периода, сперва Октавиана, потом Августа. И это настоящий римский город с амфитеатром, где проводились всякие выступления с театром, спортивные соревнования, ипподром. Кесарии был построен величайший порт тех времен. Кроме того, так как я повторяю, он был параноиком и боялся всех и вся, и убивал всех вокруг себя, в том числе, в конце концов, и свою жену, и своих детей от нее. так как боялся, что народ свергнет его и передаст власть наследникам Хашмонаим, так он выстроил себе крепости, в которых можно скрыться, если придут враги. Две самые известные – это Мецада Герадион. И кто приезжает в Израиль, всеми силами рекомендую не пропустить, а уж кто живет в Израиле, тем более. И это просто поразительно, что выстроено посреди пустыни. Но самое грандиозное строительство Гордус провел действительно в Иерусалиме. И народ сперва очень боялся разрешить ему разрушить здание храма для того, чтобы на этом месте воздвигнуть новое. Но он пообещал, что пока не будут стоять все основы нового храма, старое здание не будет снесено, и сдержал свое обещание. Он кто хочет посмотреть на то, что было построено, а я считаю, что упустить это просто невозможно, сделайте, когда вы в Иерусалиме, или запишитесь заранее на экскурсию в туннели под Котелем, Минагорода Котель. И вот там, когда идешь, есть места, где можно увидеть строительство еще со времен Хашмонаим. Но в основном мы видим основы храма, кое-какие еще со времен первого, а в основном, конечно, то, что было выстроено. Да? И величина камней, как это все обтесано, как оно уложено. Есть место, где видно каменоломню. Короче, кто интересуется историей, запишитесь. Эти экскурсии, они с экскурсоводом, их можно взять на иврите, на английском. Я не думаю, что есть на русском языке, но кто понимает иврит, английский, безусловно, есть что послушать, что увидеть, что потрогать и пощупать. Есть там сегодня синагога. Есть на русском, о, спасибо. Так вот, очень просто это путешествие во времени, и оно очень трогательное. Кроме того, на уровне, если мы там с детьми, то на уровне сегодняшнего виртуального мира прямо возле Котреля и буквально на выходе центральном из Мингорода Котель можно посмотреть, виртуально побывать в храме 3HD и так далее. Кстати, по крайней мере, для детей очень впечатляет. А мы, как взрослые, можем молиться. Есть там сегодня синагога, которая направлена точно на Кодеш Кадашим, святая святынь. И когда мы стоим, как бы наши молитвы направлены на Кодеш Кадашим, на самое святое место для еврейского народа. Теперь про храм. Говорят, что это было самое прекрасное. Евреи считали здание в мире, а скажем так, даже римляне, которые не особенно любили еврейский народ, говорили, что это одно из прекраснейших зданий на Ближнем Востоке. Весь район был перестроен и возвышен для того, чтобы был удобный подход. Повторяю, рассказывать про это портит визуальное впечатление, которое можно получить при такой экскурсии. Сегодня там археологические центры, где можно зайти, понять, что мы смотрим, что нам объясняют и так далее. Правительство Ирода продолжалось от 40 лет до нашей эры и до 3-го года нашей эры. После его смерти в Иудею уже практически правят только римские наместники. Спасибо, Мирьям. Женщины, вам тут послали адрес, по которому можно заказать себе очереди, билеты, если хотят пойти, посмотреть и так далее. Кстати, действительно нужно заказать все заранее. И мы возвращаемся в Иудею после смерти Ирода. Как Ирод не был плох, но он все-таки был заинтересован разбивать Иудею. А вот римские наместники, которые пришли после него, были заинтересованы только в одной вещи – наживаться за счет Иудеи. Понятно, что они должны посылать налоги, но кроме этого они стремились к постоянной наживе, и поэтому экономическое положение в стране становилось все хуже. Кроме того, тут атмосфера различных сект, различных направлений, внутренние конфликты между самими евреями. Кстати, они все прекращаются, когда есть какая-то духовная опасность. Например, был знаменитый император Калигула, который ввел в свое время в сенат своего коня и требовал от сенаторов целовать ему копыта и поклоняться ему. Так он потребовал, чтобы его статуя была внесена в Иерусалимский храм. Естественно, наместник пытался выполнить этот приказ. И народ просто встал и сказал, что они все погибнут раньше, чем они позволят внести памятник императору вовнутрь храма. И, значит, про Калигулу знали, что он способен будет истребить восставших, поэтому местные власти между собой колебались, что делать. Пока что Калигулу прикончили в Риме, он там, и там всем надоел, и эта опасность ушла. Но все время ощущение было, как на пороховой бочке. Один из наместников ограбил казну храма. Все время были волнения в стране. Вся страна, все еврейское население полно самых разных сект религиозных. Среди них и первые христиане, которые все евреи, как известно. И вся вот эта вот атмосфера внешнего давления Рима плюс собственных братских войн, может быть, пока что не войн с оружием в руках, но постоянных конфликтов и так далее, все это вызывает восстание против Рима, которое начинается в 63 году до нашей эры. Сюда приходит карательная экспедиция из Рима. Они практически разрушают весь север страны, а Иерусалим подвергается тяжелейшей осаде. И в конце концов, в 67 году нашей эры, по некоторым мнениям, в 69 году нашей эры, восстание кончается тем, что римляне врываются в Иерусалим, поджигают храм и разрушают его. И разрушают город в наказание за восстание. Храмовая гора была распахана и засеяна солью, как признак того, что здесь больше никогда ничего не возникло. И на этом этапе появляется великий спаситель еврейского народа, Рабби Йоханан бен Закай, которому удается выйти из осажденного города, прийти к полководцу Веспасиану, который тогда осаждает Иерусалим. И он его приветствует как императора. А тот ему говорит, что если я император, то тебя точно надо казнить, что ты не пришел ко мне раньше, но я не император, поэтому тебя надо казнить за то, что ты смеешь меня называть императором. Одно это попытка восстания против власти в Риме. В этот момент входит посланник из Рима, который передает Веспасиану, что Сенат единогласно избрал его новым императором. И так появляется династия Флавия. В этот момент Веспасиан в хорошем настроении и просит и позволяет, извиняюсь, Рабби Йоханан бен Закай сказать, что он хочет за то, что он пришел и предсказал, что он станет императором. И тот просит городок Явный и Мудрецов. И Санедрин перебирается в Явный. И есть замечательная фраза, что Рабби Йоханан бен Закай был тот, кто сумел сделать из еврейского народа вместо народа храма Ам шел бейт амикдаш народ Бейт а-Мидраш, место, где учатся и молятся. Так вот, мы стали народ ми амшел бейт а-Мидраш, лай амшел бейт а-Мидраш. И все обычаи тех времен, они, собственно говоря, построены на надежде, что вот-вот Всевышний пошлет избавление, и мы опять вернемся в Иерусалим, опять отстроим. Но в секунду, в 135 году нашей эры вспыхивает последнее восстание евреев, большое восстание евреев в Иудее, это восстание Бар-Кохба. От этого восстания у нас сохранилось очень много памяток именно в Южной Иудее. Там, значит, как можно вести в Израиле партизанскую войну? Они, как говорили римляне, они врылись в землю как кроты. Иудея – это скалистая местность. И почти в каждой деревне вырыли пробили подземные ходы, очень длинные, в пустыне Иудеи пользовались пещерами. И оттуда совершали большие партизанские выходы на римлян. И война тянулась несколько лет. Но результатом было поражение восставших. И тогда евреям было категорически запрещено селиться в Иудее на таком расстоянии, из которого они могут увидеть Иерусалим, потому что написано, что у римских властей, что пока они будут видеть разрушенный Иерусалим, они будут восставать опять и опять. С этого периода, собственно говоря, то есть со времен восстания Бар-Кохбы, Иерусалим перестает быть еврейским городом, хотя там все время стараются, как бы сказать, зацепиться хотя бы несколько семей евреев. Но город становится сперва эллинистическим, там строится римский город Илия Капитолина. Потом он становится городом византийских церквей. Потом он переходит к мусульманам, к крестоносцам, опять к мусульманам. Отаманская империя его завоевывала. И мы с вами поэтому в нашем путешествии во времени вернемся в Иерусалим в XIX веке, когда там по новой начинает отстраиваться еврейская часть города. И одновременно с Божьей помощью в ближайшие Йом-Хамиши мы поговорим про Иерусалим в шестидневную войну и после нее. У нас есть несколько минут для вопросов, я готова их передать вам.
Большое-большое спасибо. Так четко и понятно объяснить такой огромный отрезок времени и столько событий там произошедших. Спасибо большое. И пока наши участницы готовят вопросы, желаю всем поторопиться, времени очень мало. Напоминаю, что можно задать лично свой вопрос, можно здесь написать. Уже есть поднятая рука. Я пока просто скажу быстренько, что сильно у нас в ближайший четверг есть продолжение нашего курса. Мы это приурочили к дню Иерусалима, так что ждем всех утром в четверг.
Но это не в хронологическом порядке.
Да-да, просто мы сделали такое, попросили Рабанит Цепору рассказать про этот день, исторический день, именно в сам день, можно сказать. Да. Геннадий, я надеюсь, что это наша слушательница, которая написана в профиле Геннадий, вы можете задать свой вопрос.
Нет, я мужчина, я хотел спросить, вот, а Иосиф Флавий, он вместе с Йохананом бен Закхаем приходил к Веспасиану?
Нет. Он уже находился у Веспасиана, И Раби Йоханан бен Закай не упоминает его имя, а это поразительно. Иосиф Флавий во всех своих трудах, где он прославляет мудрецов, кого хотите, не говорит ни одного слова про Раби Йоханан бен Закая. Я слышала от хорошего современного историка, что, видимо, Иосиф Флавий очень боялся, что влияние Раби Йоханана бен Закая будет ему, как бы это сказать, ему не на пользу, мягко говоря.